Я хотел поговорить сегодня про Лагбаомер. На прошлой неделе голосование, которое у нас было по поводу того, читать Рамбана или учить про Лагбаомер, было закончилось весьма односторонне, я бы сказал. Поэтому я думаю, что мы про Лагбаомер поговорим. Есть несколько разных взглядов на него, которые в принципе эквивалентны просто разным языком. Рассказывают, просто они разным языком рассказывают одну и ту же идею. Мы сегодня попробуем посмотреть на него с одной стороны, и дай бог, если останется немножко времени и сил, то попробуем подойти совсем-совсем с другой стороны. Центральная идея будет следующая. Идея Омера – это, как мы видели раньше уже, это идея связи между Песахом и Шавуотом. Есть много разных способов это увидеть, но попробуем следующее. Специальное жертвоприношение, которое приносится в Песах. Специальное жертвоприношение, которое приносится в Песах. У каждого еврейского праздника есть свое уникальное жертвоприношение. Уникальное жертвоприношение Песаха это barley, это овес. И это фактически горсть овса, которую бросают на это горсть овса, которую бросают на мизбех, которую сжигают на мизбехе. Уникальное жертвоприношение Шавуота это две халы, которые сжигают в мизбехе тоже. Это единственное из общественных жертвоприношений, которое включает в себя хамец. Обычно подавляющее большинство жертвоприношений действительно растительные. И даже мясные жертвоприношения, когда приносится жертва, включают в себя обычно минху, растительную часть. И все места, в которых Тора, обсуждая минху, говорит хлеб, на самом деле имеется в виду маца. И это отдельная заповедь, не приносить хамец как корбан для Всевышнего, это запрещающая заповедь. И есть как бы две положительных заповеди, которые как бы являются исключением для этой отрицательной. И эти положительные заповеди — это два уникальных жертвоприношения. Одно — это жертвоприношение общественное, и это корбан на Шавуот. А второе — это жертвоприношение личное, то, что называется корбан тойда. Вот он включает в себя тоже хамец. Благодарственное жертвоприношение, так называемое. Но из общественных — это единственный случай, когда на мизбеях поднимают хамец. Это Шавуот. Уже чтобы дополнить картинку, скажем, что в Сукос уникальное жертвоприношение Сукос — это вода. Это единственное время, когда на мизбеях возливают вместо вина воду. Попробуем сравнить жертвоприношение Песаха и Шавуота. Песах, когда мы приносим овес во время Мишны, в то время Гмары считался животной едой. Это не была еда для человека, это была еда животного. С другой стороны, весь Песах мы сражаемся с тем, чтобы не есть хамец ни в каком виде. А в Шавуот мы приносим этот хамец на мизбех. Есть классический вопрос о том, как это работает. Есть классический вопрос о том, почему, если маца такая хорошая, такая правильная, мы весь Песах проводим в сравнениях маца с хамецом, которые идут весьма-весьма не в пользу хамец, почему не кушать мацу целый год? Почему не использовать мацу целый год? Почему не отказаться от хамеца постоянно? Есть несколько разных ответов. Ну, самый классический — это, наверное, то, что Всевышний спустил человека вниз, не с идеей того, чтобы он в каком-то смысле был отшельником. То есть идея человека – это хватать вещи, связанные с этим миром, и поднимать их, и делать их, использовать их правильно, использовать их в соответствии с планом Бога. И в каком-то очень глубоком смысле, да, маца, как мы говорили, до Песаха, это еда, которая связана с возвышенным духовным состоянием человека. Именно поэтому хохомим сравнивают яйцергору с хамицем, который в тесте, с закваской в тесте. И хлеб в каком-то смысле, да, это, во всяком случае, в том, в котором мы сегодня реально его едим, да, хлеб это очень прямой символ этого мира. Это символ того, где смешалось хорошее и нехорошее. И великая суть человека заключается в том, что человек должен использовать все, что есть в этом мире. И он должен поднимать то, что есть в этом мире. И поэтому заканчивается процесс из Песаха в Шавуот, он заканчивается Шавуотом. Он заканчивается тем, что мы берем уже человеческое. Не возвышенное, не божественное, а именно человеческое. Поднимаем его до уровня божественного. Мы поднимаем хлеб с тем внутренним врагом, который в нем. Мы поднимаем его до уровня символа, до уровня инструмента работы на Творца. До уровня того, что Всевышний сам говорит, называется его хлебом. Это классическая идея о том, что функция... Почему жертвоприношения называются хлебом? Потому что идея жертвоприношений – это соединение Всевышнего с его творением. Именно поэтому оно происходит на иврите от корня корбан. Корбан – от корня ликарев. Куфра ишбейс – это корень связи, корень близости. Так почему карбонот происходит от этого корня? И почему они называются едой? Функция еды для системы человека – это то, что держит душу в теле. Если человек перестанет кушать, то тогда его душа уходит из тела. Сначала медленно, потом больше, а потом полностью совсем, если не перестанет воздерживаться от еды. То есть еда – это то, что дает возможность душе удержаться в теле. Точно так же на уровне творения Всевышний внутри творения играет роль души внутри тела. И карбонот, они приближают Всевышнего к творению, так же, как внутри человека еда приближает душу к телу, и поэтому Всевышний называет карбонот своим хлебом. Очень глубокая и интересная вещь здесь следующая. Когда мы приносим в Шавуос хлеб, в корбан, мы поднимаем даже яйцергору, которая в нем. То есть цель человека – это начать с маны, это начать от чистого, толкнуться от чистого, подняться на самый верх. И в дороге человек должен научиться переворачивать даже самое отвратительное в этом мире и использовать его на службу Всевышнего. Все, что в этом мире есть, все сделано по причине. У всего есть своя глубокая внутренняя польза. И человек должен научиться даже тяжелые вещи, даже злые вещи, даже вещи, которые с первого взгляда как бы отрезаны от Всевышнего совсем, все равно нужно научиться из них вырывать какие-то крупицы добра и пользоваться ими в правильных целях и в правильном назначении. А есть классический вопрос, а как же пользоваться внутренним врагом по правильному назначению? Есть очень красивая история на этот счет. Когда к одному из известных хасидских рэбе, по-моему, в 18 веке еще подошли, нет, в 19, наверное, в середине 19 века подошли и спросили у него, как можно пользоваться гайвой, как можно пользоваться высокомерием, чрезмерной гордостью для правильной службы Всевышнего. Он сказал: знаете, у меня есть в синагоге один хасид, когда к нему приходит его яйцергора и говорит: давай сделаем какую-нибудь гадость. Он говорит: чтобы я, такой возвышенный и правильный, и праведный, который связан со Всевышним всей внутренностью собственного существования, согласился сделать такую мерзость, как никогда. Так у каждой черты, да, у нее есть правильное применение, в каком-то смысле, да, и человек должен всего, что есть, как бы, под солнцем найти связь у нижнего с верхним, использовать эту связь для того, чтобы использовать эту связь для того, чтобы поднять ту вещь, о которой мы говорим. Именно поэтому, да, мы начинаем с маца, мы начинаем для того, чтобы научиться использовать плохое ради хорошего. Сначала нужно научиться спокойно быть хорошим. Сначала нужно понять, что такое хорошее. Потом мы начинаем с чистоты, мы начинаем с цели, мы начинаем с как бы с маца, с оптимального набора без примесей. И учимся в процессе поднимать примеси, которые... Что соединяет переход от уровня животного в Песах с жертвоприношением овса, которая еда животного, до уровня человека в Шавуот с жертвоприношением, которое действительно соразмерно самому человеку, с хлебом? Что соединяет одно с другим? Ответ – счет Омера, то, что ложится между ними. И идея счета Омера следующая. Тоже есть несколько разных способов на это посмотреть, но попробуем сделать это следующим образом. Магарал объясняет так, что любая вещь, которая находится внутри нашего пространства, да, внутри существующего творения, она в каком-то смысле очень глубоко перевязана с семью разными аспектами собственного бытия. Три измерения пространства дают источник шести направлениям. Да? Каждое измерение можно двигаться как в одну, так и в противоположную сторону. И, соответственно, есть шесть направлений, которых... Да, человек или любая другая вещь может двигаться внутри пространства. Направо-налево, вверх-вниз и вперед-назад. И они соответствуют как бы шести импульсам в самом человеке. И седьмая вещь – это то, что соединяет все шесть вместе. Это в каком-то смысле суть человека как самого. Да? То есть суть человека самого по себе – которая соединяет в себе его взгляд на окружающую его реальность в единое целое. И в тот момент, когда мы говорим, что есть некая вещь, которая разделяется как бы на семь вещей, точно так же, как мы уже привыкли в нашей парадигме разделения на тройки, когда мы говорим, что есть начало, середина и конец, но у начала тоже есть начало, середина и конец, у середины тоже есть начало, середина и конец, у конца есть начало, середина и конец. Итак, для бесконечности. Точно так же можно сказать и здесь. И то, что говорят мудрецы, это идея того, что если есть как бы семь основных характеристик какой-то вещи, то тогда у каждой из семи должны быть своих семь. Это дает нам возможность посмотреть на 49 составляющих у каждой вещи. Магарал на самом деле идет немножко глубже, объясняет, что почему Хохомим смотрит именно на семью семь, он говорит так, что у каждой вещи, связанной с пространством, у нее на самом деле есть очень глубокий, духовный аналог. У шести направлений, которые стоят перед человеком в пространстве, у каждого есть своя глубокая внутренняя философия. Направление вперед-назад, он говорит, точка и направление назад – это идея источника, это идея того, откуда мы идем и от чего мы отталкиваемся. Направление вперед – это то, что мы видим своей целью, то, что мы строим целью своего движения. Правая сторона, как всегда говорит Талмуд, пусть правая приближает, левая отталкивает. Правая – это сторона силы. Сторона самого как бы сильного, доминантного аспекта человека. То, что есть самая сильная и правильная его часть. левая сторона, с другой стороны, наоборот, сторона слабости. Это то, от чего мы должны отталкиваться. Это то, как бы, сторона, которую нужно укреплять для того, чтобы она не испортила нас, для того, чтобы она не уничтожила нас. И направление вверх и вниз, говорит Махарал, это в каком-то смысле идеал и антиидеал. Это возвышенность и антивозвышенность, святость и антисвятость. И таким образом, получается, есть как бы семь характеристик внешнего творения, которые связаны с пространством и временем. И есть семь характеристик вещей, которые связаны с глубоким духовным состоянием самих вещей. И поэтому, находя семь первой категории внутри каждой из семи второй категории, мы получаем 49 шагов, которые мы должны предпринять от Песаха до Шавуот. Как уже следовало ожидать, да, нулевой шаг, который происходит в Лейл Сейдер, это шаг бесконечного потенциала. Это первая фаза. Это потрясающего уровня вспышка энергии, как пишет Раби Акива Тац в нескольких местах. А главная идея Лейл Сейдер – это ночь бесконечного потенциала. Человек в эту ночь может получить все, что захочет. Но за тот духовный уровень, который он получает в Песах бесплатно, нужно платить. И платит он тем, что он должен выстрадать этот уровень и сделать его своим за следующие 49 дней. Следующие 49 дней, которые мы считаем омер, они дают нам уникальную, потрясающе красивую возможность сделать тот уровень, который мы получаем в Песах, своим, выстрадать его и подняться на тот уровень, на котором мы действительно захотели быть. И в результате, да, в 50-й день мы получаем ту Тору, которую мы просили, тот духовный уровень, который мы просили. В качестве третьей фазы мы получаем его подарком в Шавуот, когда принимаем новую Тору Шавуот. Получается очень интересная вещь. Говорит Рав Моше Шапира в своих уроках, 49 это гематрия слова «мида». «Мида» — это в прямом переводе с языка оригинала, это мера. И идея этой меры — это в каком-то смысле конечность. Это в каком-то смысле идея того, что человек или какая-то вещь, да, она вписана органически в конечные части пространства. А с другой стороны, 50 это гематрия слова «коль». Идея «коль» — это соединение всего в один. Это не просто переход как бы с уровня конечности в уровень, который как бы бесконечность. Но это идея бесконечности, которая связывает все, и начало, и конец связывает все в один. И не случайно у слова «мида» будет гематрия 49, у слова «коль» будет гематрия 50. Наша идея 50 – это идея бесконечности. Но это не просто идея бесконечности ради бесконечности, еще раз. Это центральная идея того, что наша бесконечность – это все сходящееся в один. Есть хорошая, красивая ассоциация с этим. Рав Моше Шапира очень детально ее объясняет. Попробуем ее дать и немножко о ней поговорить. Яаков Авину, когда возвращается от Лавана, встречается с Эйсовым, пытается дать ему некий подарок. И Эйсов, отказываясь от подарка, говорит: мой брат, у меня есть много, пусть то, что твое, останется твоим. А он говорит: возьми, потому что есть у меня все. И все, как бы, наши мудрецы, они все набрасываются на эту разницу в отображении. Идея Эйсова: есть у меня много — это то, что есть много, и из много может получиться еще больше, из еще больше может получиться еще больше. Это идея ненасытности, это идея погони за тем, чего у тебя нет. То, что говорят мудрецы: человек, у которого есть 100, хочет 200, который хочет 200, хочет 400, а тот, который есть 200, хочет 400. То есть это бесконечность, и человек никогда не получит того, что он хочет. Один из мудрецов, которых я видел, делает отсюда интересный вывод, что никто не уходит из этого мира, исполнив хотя бы половину тех желаний, которые хочет. Именно потому, что это очень интересный вывод, потому что там Талмуд, когда говорит про конкретно какие монеты, говорит про серебро. Слово «серебро» на иврите «кесов» оно однокоренное со словом «желание». Никто не уходит из этого мира, выполнив хотя бы половину из тех желаний, которые хотел. Но это идея человека, который как Эйсов, это идея человека, который разбросан, в жизни которого нету единства, в жизни которого нету глубокой внутренней силы, глубокой внутренней цели. Он не понимает, как вещи, связанные как бы вокруг него, связанные с той целью и с тем смыслом его существования, которое увидела и для которого его создала высшая мудрость. С другой стороны, Яаков Авину – это человек, который говорит: «Ешли коль, есть у меня все». Смысл идеи того, что есть у меня все, это идея того, что все, что у меня есть, оно имеет прямой смысл. Оно сделано для определенной цели. И поэтому, да, есть у меня все, это то, что соединяет в каком-то смысле все творение в один. Есть очень красивый ремез в этом слове, для того, чтобы понять, который придется немножко поработать. Творение представляет из себя книгу, которая состоит из глав, главы состоят из пасуков, а пасуки состоят из слов, а слова состоят из букв. Для того, чтобы перейти с уровня алфавита, с уровня, у которого есть только буквы, до уровня, в котором могут производиться слова, нужно научиться сочетать буквы разными комбинациями, разными сочетаниями. И эти сочетания будут лежать в корне произведения слов в любом языке. В частности, в небесном языке, в лашон ха-кодеш, есть корневые сочетания, не путать с корнями самих слов, которые в каком-то смысле не просто более важны, а которые в каком-то смысле источник существования других сочетаний разных букв. Их есть несколько, и несколько разных способов их увидеть. Первый способ следующий. Взять буквы ивритского алфавита, которых 22, разделить этот список на две части. В первом будут буквы от алеф до хав, во втором будут буквы от ламед до тав, соединить их вместе и по парам собирать их по одной. Таким образом, первая пара будет выглядеть как алеф ламед, а вторая – бейс мем. И именно поэтому там Балетурим, например, который иногда ссылается на эту концепцию, называет ее альбам и по первым двум парам. И не только Балетурим, но это, как бы, это получило очень, в каком-то смысле, всенародное признание. Это очень популярное, как бы, название для этой системы. Второй способ, который нас интересует немножко больше, это перевернуть второй ряд и сочетать первую букву первого ряда с последней буквой второго ряда, получая комбинацию алиф-тав, и, соответственно, вторую букву первого ряда с предпоследней буквой второго, вторую букву первого ряда с предпоследней буквой второго ряда, и это будет комбинация бейс-шин. И, ну и так далее, да, как бы, и по вот этой паре соединений это называется атбаш. Такой способ соединять буквы называется атбаш. Для того, чтобы понять немножко, какую глубокую идею несет в себе атбаш, попробуем представить себе следующую ситуацию. Самый популярный и самый распространенный еврейский способ читать глубокие уроки — это начать с вопроса, для того, чтобы ответить на который, задать второй вопрос, для того, чтобы ответить на который, задать третий вопрос. И таким образом выстроить целую цепь вопросов. И дальше отвечать на них в обратном порядке. То есть сначала ответить на внутренний вопрос, потом ответить на вопрос, который перед ним, используя тот ответ, который был дан до этого. Ну и так далее, возвращаясь назад в каком-то смысле по рекурсивной цепочке. Если мы посмотрим отдельно на список вопросов и ответов, то мы увидим, что в каком-то смысле идея прохода по лекции, с точки зрения лектора, то есть с точки зрения того, как он говорит и что он говорит, она в каком-то смысле противоположна порядку понимания того, как воспринимает его слушатель. Когда слушатель, когда его ученик воспринимает, он воспринимает сначала последний вопрос, потому что его объясняют на лекции первым, потом предпоследний, потом тот, который перед ним. И в самом-самом конце лекции он воспринимает первый вопрос. А с другой же стороны, лектор, он сначала рассказывает первый вопрос, потом второй вопрос, потом последний вопрос. То есть, что мы видим? Мы видим в каком-то смысле естественную пару, которая переворачивает вот эту идею от Баш. Мы видим пару того, что ответ на первый вопрос будет находиться в самом конце лекции. А ответ на второй вопрос будет находиться предпоследним внутри этой лекции. То есть это идея того, что для того, чтобы, разобраться в причине, нужно в каком-то смысле перевернуть результат. То есть идея от Баша, и когда вы видите гематрии или перестановки букв, которые связаны с Адбашем, один из глубоких внутренних смыслов Адбаш – это идея того, что он сочетает в себе начало и конец. Адбаш, да, начало, проходящее через Адбаш, становится концом, конец, проходящий через Адбаш, становится началом. Так вот, если посмотреть на Адбаш, самая внутренняя комбинация букв будет «хав» и «ламед», которые составляют из себя как раз слово «коль». Хав и ламед получаются фокусная точка, да, они получаются центральная соединительная точка всей системы. Вся идея слова «коль» – тотальность, абсолют, все. Да, вся идея слова «коль» – это соединение всей системы в один. Вот это как раз то, что мы сказали. Центральная идея, которая отличает Яакова Авину от Эйсова, это у Эйсова есть много, но много может дать больше. Идея Яакова Авину это то, что есть у него все. Все расписано, все для цели, все организовано, все есть часть потрясающей, красивой, глубокой внутренней картины творения, которая собирает все в один. Именно в этом смысл того, что говорит Яакова Авину, ешли коль, есть у меня все. Интересно, что это дает возможность разобраться еще в одном красивом раше, которое по-настоящему таки действительно, мягко скажем, не очень понятно. До этой встречи с Эйсовым Яаков Авину возвращается назад. Он весь его лагерь стоит на одном берегу реки, а он переправляется на другой берег реки, там, где он будет ждать Эйсова. И он возвращается назад, забирает весь свой лагерь, переправляет его на тот берег реки, который ближе к Эйсову, который со стороны Эйсова, и вспоминает, что он оставил маленькие кувшинчики, он оставил с другой стороны реки. Он возвращается назад один, и там на него нападает ангел Эйсова, и они с ним сражаются до утра. Там Раши спрашивает, почему он вернулся. Ну, подумаешь, маленькие кувшинчики. И говорит Раши интересную вещь, что праведники, они вообще очень, очень осторожно относятся к своей жизни, в смысле, к своему имуществу. И для них имущество дороже, чем жизнь, потому что они не воруют. Ну, господа, это сложный Раши, потому что, ну, как бы, мало ли, что праведники не воруют. Я тоже не ворую. Но тем не менее, я, как бы, свою жизнь опасности ради пары кувшинчиков подвергать не буду. И это как бы проблема. Это непонятно, что вообще Раши хочет. Но внутри того, что мы только что сказали, становится понятно, что Яаков Авину понимает, что все, что у него в жизни есть, даже те кувшинчики, которые ему были даны, они были даны ему Всевышним для определенной цели. И более того, он как бы понимает вполне конкретно какой. Поэтому для него все один. Он понимает, что для него его имущество, оно есть неразрывная часть того, как он может реализовать себя в этом мире. И поэтому Яаков Авину возвращается обратно. Для него имущество дороже жизни. Почему? Потому что не бывает полной реализации себя без того, чтобы реализовать то имущество, которое ему дали на руки. Его идея – это имущество поднять, а не это имущество загробить. поэтому он возвращается обратно. И другой разговор, что у нас это вопрос такой сложный, что мы не можем так подходить к реальности, мы никогда не знаем, что нам для чего дали. Но на его уровне это не так, а он понимает, и поэтому он возвращается. И именно поэтому так принципиально, что праведники, да, они не занимаются воровством. В чем смысл того, что говорит Раша, праведники не крадут? Идея в том, что у каждого человека своя уникальная жизненная функция. И я не претендую на то, чтобы забрать инструмент, который дан жизненной функции другому человеку. Он мне как бы совершенно ни к чему. Я могу хотеть похожий инструмент, я могу хотеть связанную с ним вещь, но этот самый конкретный инструмент хотеть не имеет никакого разумного смысла, потому что, извините, как бы это не мое. Этот инструмент был дан не мне, и поэтому я в нем и с ним, как бы я с ним и в нем реализоваться никак не могу. Я могу реализоваться только в той вещи, которая есть у меня на руках, которая мне дана, а не дана другому человеку. Окей. Попробуем потихоньку вернуться обратно. То есть, что мы видим? Мы видим, что идея сферы Заоймер — это поступенчатый перебор атрибутов человека, всех атрибутов, которые составляют человека, который состоит из 49 шагов, и он тот, который трансформирует человека из животного в то, что должно быть человеком. Да? То есть переход между обезьяной и человеком, он как раз вот в это время и совершает. В каком-то смысле человек — это параллель для всего творения. И как бы не только на уровне как бы там глубоко возвышенном, что так, но и на уровне вполне приземленном. И человекотворение — это параллельные системы, которые созданы по одной и той же схеме, по одной и той же парадигме, которую Всевышний составил. Да, стою. Есть вопрос? Не, ну это Зогар известно, то, что вы говорите о том, что этот кувшинчик, он с длинной историей. Ну, как бы есть много разных уровней, на которых как бы объясняют, что такое эти кувшинчики, но это как бы сейчас не принципиально. Я просто я не хочу лезть как бы туда в глубокие дебри, да, как бы я. Есть, несомненно, Орги Дальяу, например, говорит потрясающей красоты комментарий на это. Если хотите, подергайте меня после урока, я с большим удовольствием с вами это дело пообсуждаю, но только не сейчас. Давайте, я просто это меня очень легко сбить в сторону, да, потому что я это дело очень люблю, и я поэтому не хочу туда идти, потому что, ну, как бы это надолго. Давайте после урока, я, пожалуйста, может быть, я постараюсь как-то быстро это все рассказать, так, чтобы вместить в короткий трафарет. Ну да, конечно, несомненно, есть прямая связь. Тут Зогар, например, открытым текстом говорит, что тот кувшин, который нашли запечатанный первосвященником в Хануку, это тот же самый, который там был у Якова Авина. Он за ним возвращался.
Ну что, вы ответили на мой вопрос, просто я не читала.
Я его тоже не читал, но его Орги Дальяху приводит, как бы, и долго-долго объясняет. Ну, как бы, это, Паш, вы же понимаете, что на самом деле не имеется в виду, что это действительно тот же самый кувшин. И имеется в виду некая очень глубокая идея, которая связывает и то, и другое вместе. Это длинный-длинный разговор. Цедр, ну, связь есть, несомненно, тут, как бы, это не фокус, связь точно есть. Цедр, очень хорошо. Так вот, что мы говорим на самом деле? Мы говорим, что Шоомер — это есть промежуточное звено, это связь между Песахом и Шавуотом. Вот это то, что мы сказали. И внутри этой идеи попробуем разобраться, что из себя представляет Лаг Баомер. В чем его идея и как он вписывается в этот красивый органичный процесс. То, что мы сказали, что человек, да, это система параллельное творение. То есть человек и творение на самом деле как бы разные вещи, но все созданы по одной и той же системе. И это одна из причин, по которой творение называется миром, а человек называется малым миром. И как бы эти вещи глубоко перевязаны друг с другом. Всевышний, он создал человека с началом этого мира, и он создал человека с началом будущего мира. У человека есть внутри него как бы, да, две составляющие. Составляющая, которая перевязывает его из той, и с этой реальности. Бааля Меор, один из самых известных ранних решений, в начале своего комментария говорит интересную вещь, что нефеш, животная душа человека, в нескольких местах Пятикнижия называется кавод, называется славой. И он объясняет, приводит несколько мест, самое известное из них, наверное, это то, что мы говорим каждое утро в Шахарис, перед Псукейда Зимра, есть псалом, который Давид написал в честь инаугурации храма. Вот там есть одна из завершающих строчек. Лемаан изамерха кавод вело едом хашем элока леолам адека. И поэтому будет петь кавод, моя честь тебе, не смолкая. И объясняет Бааля Меор, что в этом месте, так же как и в нескольких других, слово «моя честь» имеет в виду мою животную душу. И это нетривиально, потому что нужно объяснить, какую связь это имеет с животной душой. Какую связь это имеет с душой человека. Идея, которую объясняет там Бааля Меор, которая как бы долго и детально развивает Рав Моше Шапиро, это идея того, что Всевышний, как говорит Ари, да, он создал мир в силу собственной доброты. Хохомим, они вообще в трех местах занимаются вопросом создания мира. И дают три разных ответа, зачем Всесильный создал мир. И первый ответ, да, его, это известный Мидраш, его же повторяет и Ари, очень похожим языком, о том, что да, мир сделан для того, чтобы дать тов, мир сделан для того, чтобы дать добро, я даже не знаю, нет другого более адекватного перевода «стов» на русский, чем, наверное, «добро» все-таки. То есть он сделан для того, чтобы дать добро творению. Это одно место. А второе место – это Мишна в Пиркей Авот, который говорит, что все, что Всевышний создал, создал для своего кавод, создал для своей чести. Это надо понять. Есть еще третье место, которое Медраш Танхума в Паршас Насой говорит, его Тани, например, приводит, который говорит, что Всевышний создал мир, потому что хотел себе жилище в Нижнем мире. Это как бы сложный медреш, его сейчас не будем разбирать, но первые два попробуем посмотреть осторожно. Что сделал Всевышний? Идея Творца мира заключалась в том, чтобы создать такое творение, внутри которого человек может получить максимальный кавод. Извините, человек может получить максимальный тов, максимальное добро, и воздать ему можно будет самым максимальным образом. Да? Известная вещь о том, что человек брать подачки, как бы человеку тяжело, он не сделан эгоистом, он не может все время принимать и принимать и принимать и принимать. Он сделан так, что он хочет давать и не принимать. Потому что это то, что дает ему возможность приблизиться к Всевышнему, он становится по атрибутам похож на Творца. Но с другой стороны, для того, чтобы дать человеку наибольшее количество, Всевышний не хотел просто дать один раз, а хотел давать возможность дать ему гораздо больше, чем то, что человек взял бы в качестве подарка. Поэтому Всевышний дает человеку возможность, создавая реальность такой, в которой он как бы нуждается в человеке. Смысл заключается в том, что есть концепция кавод, которую создатель создает, концепция чести, которую Создатель создает, и которой человек реально должен в этом мире заниматься. То, что мы с вами говорили в вещах, связанных с оценкой ценностей, в наших уроках, связанных с Парша Шкалем, это идея того, что весь мир в каком-то смысле это функция кавод, это функция чести, функция ценности. Кавод на иврите это кроме того, что оно как бы честь, как honor, оно еще кроме этого и вес. Кавед это тяжелый. Так вот, идея человека это правильно расставить ценности в этом мире. Так, чтобы Всевышний стал главной ценностью. Понять, что в этом мире нету ничего, что может подойти к Всевышнему близко. Так вот, идея в том, что кавод может происходить, да, настоящая почесть. Может происходить только от того, у кого есть свобода выбора. И, ну, если компьютер или робот, скажем, да, размахивает транспарантом слава КПСС, то этот КПСС много славы не добавляет. А настоящее, как бы, да, признание, настоящая почесть может идти только от того, кто может и пощечину отпустить. Именно поэтому человек создается со свободой выбора. Именно поэтому в результате того, что человек правильно использует функцию кавод, правильно рассматривает ценности в этом мире и учится, и понимает, и дает кавод туда, где, да, где эта почесть, где этот кавод нужен и где он задуман, человек за это получает награду. И эта награда и есть тот самый тов, то самое добро, та самая цель, которую Всевышний хочет человека привести. Почему это лучше, чем просто дать его ему сразу? Потому что это получается, что человек в каком-то смысле заработал себе на него. А зарплату, господа, мы можем хоть каждый день получить. То есть центральная идея это то, что зарплата, получение зарплаты не делает человека антитворцом. Если человек, как бы, творец абсолютно альтруист, то получение, когда человек все время берет, это делает человека абсолютным эгоистом. Это акт прямо противоположный действию Творца. Поэтому Творец придумывает вот эту идею зарплаты для того, чтобы человек мог, как бы, с одной стороны получать, и с другой стороны чувствовать, что, как бы, он это дело заработал, что это его на самом деле, поэтому это не меняет его внутренних свойств. Так вот, именно поэтому, да, мы говорим в Шахрис, который каждое утро мы говорим, не в субботний обыкновенный день, мы говорим в Шахрис в самом начале Бирхас Шма, мы говорим специальный пиют очень красивый, который написали Анжей Кнессес ха-Гедоэл, мудрецы Великого Собрания, вписали его прямо в первую браху. Он алфабетизован, он включает в себя 22 слова, каждая из которых начинается на следующую букву еврейского алфавита, начиная с буквы Алеф и заканчивая буквой Тав. Вот одна из строк в этом пиюте это «Тов яцар кивод лишмой». И это как раз то, что мы только что сказали. «Тов сформировал кивод ради имени своего». Смысл это «Тов Всевышний в своем аспекте Тов, в своем аспекте добра и доброты». Сформировал концепцию кавод, сформировал концепцию чести для того, чтобы человек мог заработать себе на будущем. То есть для того, чтобы иметь возможность дать человеку по абсолютному максимуму. И вот получается из всего этого, что весь мир он состоит в каком-то смысле, да, все творение состоит в каком-то смысле из двух фаз. Первая фаза связана с кавод. И вторая фаза, связанная с Тов. Объясняет Магараль, что гематрия слова кавод 32, гематрия слова Тов 17. Вместе они составляют 49. И это как раз две фазы счета Омера, о которых мы с вами только что говорили. То есть центральная идея счета Омера это оказывается тоже раздвижение и разбиение на две фазы. Первая часть, первых 32 дня, она связана с кавод, а последняя часть связана с Тов. Если первая часть это в каком-то смысле атрибуты этого мира, то последняя часть это прямым образом атрибуты будущего мира. И уже не будет очень удивительно, если мы посмотрим более внимательно и увидим, что кавод на самом деле это первых 2/3 процесса, а тов это последняя треть. Есть, да, как бы идеи перехода от кавода в тов. Идея перехода между этим миром и следующим миром, переходная точка, это 33-й день, это Лагбаомер. То есть глубокая функция Лагбаомер – это связь между Това Кавод. Это первая переходная точка, в которой внутри рамок этого мира можно почувствовать будущий мир. И это в каком-то глубоком смысле, да, первая идея того, что такое Лагбаомер на самом деле. Лагбаомер – это возможность внутри рамок этого мира потрогать и пощупать жизнь будущего мира, Тору будущего мира, реальность будущего мира. Может быть, добавим к этому еще один штрих. Рамбан в своем комментарии на Тойру пишет, что дни между Песахом и Шавуотом в оригинальной задумке Всевышнего должны были быть как Холь Гамоэд. Они должны были быть полупраздничными. То есть, в каком-то смысле Песах и Шавуот должны были быть вообще одним праздником, а Омер был бы напрямую соединением между тем и другим. Так же, как мы объясняли с идеей соединения и пересчета человеческих качеств и так далее. Так, интересно, да, Гмара говорит, что у Раби Акивы, источника всей нашей Тойры, было 24 тысячи студентов. 24 тысячи студентов, которые должны были диссеминировать, которые должны были перенести Тору Раби Акивы в будущее. И ученики Раби Акивы, да, они в результате того, что они сделали некую ошибку, они все умерли в течение периода времени между Песахом и Лагбаомером. И это как бы очень страшно, потому что, если вы подумаете простой арифметикой, 24 тысячи человек, решением говорят, что они не умирали в Шаббас и в Йомтов, это оставляет, также в Рош Ходеш, это оставляет там больше тысячи смертей в день. Тысячи смертей выдающихся, совершенно феноменальных, потрясающих людей, которые должны были быть учителями следующего поколения. Говорит Гмара, что после этого было дано Раби Акиве, да, после того, как умерли его 24 тысячи человек, да, мир в каком-то смысле стал зияющей пустотой из-за отсутствия в нем Торы. Раби Акива спустился на юг и воспитал, там было дано ему воспитать еще 5 студентов. Эти 5 студентов, через которых прошла вся Тора, которую мы реально сегодня держим в руках. Вся Тора, которую мы сегодня знаем и которую мы сегодня держим, это эти 5 человек. В частности, известный из них это Раби Мейр, ученик которого Раби Гуда Ганаси написал Мишну. Это же Раби Шимон бар Йохай, через которого проходит вся Каббала. Он написал Зогар. И остальные трое, один из которых написал Мидраши, один из которых писал Тосефты, один, ну и так далее, и так далее, и так далее. Реально вся Тойра, которая сегодня у нас есть, это Тойра, которая прошла через руки этих 5. И через руки корня источника, из которого они все получили традицию. Через руки Раби Акивы. То есть, можем себе представить, что если вся Тора, которая у нас была, пришла через 5 человек, каким же было бы творение, каким же был бы мир, если бы остались жить те 24 тысячи человек, которые у Раби Акивы были до того. Поэтому эта трагедия, это совершенно потрясающая, страшная трагедия вселенского масштаба. Но что удивительно, да, именно поэтому мы по-простому соблюдаем знаки траура в течение первых 33 дней. Именно от Песаха до Лагбаомера, пока не умирает. Интересно, что мы не видим этого обычая. Мы не видим этого обычая до времени поздней Гаоним. Во время Гаоним, да, Гаоним сказали, что мы Омер считаем неправильно. И в их время поднимается вот этот обычай траура по Торе Раби Акивы. Одно из объяснений этого заключается в том, что мы не то, чтобы мы там складывать не умели, ей-богу, значит, мы считаем неправильно. Мы не можем больше менять себя. Мы не можем больше хорошо и эффективно пересматривать, перебирать себя по вот этим 49 атрибутам для того, чтобы реально сделать какое-то изменение в самом себе. Для того, чтобы реально поменять как-то самого себя. В достаточной мере хотя бы. И поэтому в Гаоне мы же говорили, что мы считаем неправильно. То есть мы не реализуем это время в своем как бы полном потенциале. Именно поэтому это время стало для нас временем траура, а не, как пишет Рамбан, в старое время, это были дни Хольгамойд, это были дни потрясающего уровня радости. Для нас это траур нереализованного потенциала. И одна из причин, по которым траур прекращается, да, когда мы входим в Лаг Баомер соединяет нас с идеей будущего мира, с идеей реализации, с идеей цели. И поэтому да, мы заканчиваем траур именно в Лаг Баомер. Но есть более глубокая причина. Объясняет Магарал, ссылаясь на эту же Гмару в Евамус, которая говорит про учеников Раби Акивы. Гмара в Евамус говорит, в чем была ошибка учеников Раби Акивы. Что они не относились друг к другу с кавод, с честью. В чем смысл того, что говорит Гмара? Не дай Бог, нельзя подумать. Мы говорим про учеников Раби Акивы, про глав поколения потрясающего уровня мудрецов Тойры. Нельзя подумать, что их преступление было то, что у них не было ценности человеческой жизни, или они не относились друг к другу по-человечески. Да, это ученики Раби Акивы, главным правилом жизненным которого было в Афтали Роха Камоха, это мицва клала бетойра, да, это составная мицва всей Торы. Люби ближнего своего как самого себя, это вся философия Раби Акивы в этой мицве. И это очень-очень глубокая вещь. Тем более невозможно было сказать про его учеников, что это люди, которые не относились друг к другу с уважением. Ну так а что тогда имеет в виду Талмуд? И в чем тогда смысл того, что Гмара говорит про них? Ответ тут следующий. Гмара, обсуждая разницу между школами Шамая и Гилеля, говорит интересную вещь. Она говорит, что начнем с другого места, извините. В конце трактата Сойта Гмара говорит, что когда умер Раби Акива, пропала кивойд шель Тойру, пропала честь Торы. Раши, который объясняет это, говорит там так. Раби Акива, как известно из многих мидрашей, умел толковать галахос из каждой коронки над каждой буквой. Смысл того, что делал Раби Акива, это он мог объяснить студентам и людям, окружающим его, он мог объяснить все с точки зрения того, что в Торе не было ничего лишнего. Все, что было в Торе, все было для чего-то, все было втиснуто в органичную систему одного, систему единого, в систему, вписывающуюся в реальность. Систему, которая была на самом деле корнем и источником этой реальности. Раби Акива это видел. И поэтому смысл того, что Медраш говорит, он мог даже вещи, которые над буквами, которые потенциал, корону, да, корона идея потенциала, даже на этом уровне он мог видеть и объяснять, и выводить из них галаха. Галаха – это сечение Торы реальностью. Галаха – это показывать, как эта Тора проходит внутри той реальности, в которой как бы мы живем. И у Раби Акивы в Торе не было лишних букв. У нас их тоже нету, но мы не понимаем, почему это так. Он мог не просто как бы это понять, он мог еще и показать это людям, которые были вокруг него. Именно поэтому, когда умер Тора, когда умер Раби Акива, пропал, да, ушла кивода Тойра, ушла почесть Торы. Честь Тор. Говорит Гмара, обсуждая разницу между школами Гилеля и школами Шамая, что когда школы Гилеля учили, когда они учили закон, они приводили мнение школы Шамая раньше, чем собственное мнение. Раньше, чем мнение школы Гилеля. Почему? Потому что у них был глубокий внутренний респект, да, у них было глубокое внутреннее уважение к мнению школы Шамая. Они понимали, что каждое мнение Торы дополняет потрясающе красивую новую грань к тому, что из себя эта Тора представляет. И Эйлу Вейлу, и те, и другие, Диврейлу Кимхаим, это слова живого Бога. И те правы, и эти правы. Но смысл того, что существуют разные мнения, в том, что они все окрашивают разные грани того, как Тора преломляется реально. Очень красиво. Так вот, и в этом как бы красота Торы. Нету ничего лишнего, нету ни одного лишнего мнения. И в каком-то смысле Рав Мойше Шапиро видит здесь намек, вслед за Магаралем, он видит здесь намек на преступление, на ошибку. На ошибку учеников Раби Акива. Они не относились друг к другу с кавод. Они не видели мнение каждого другого человека в Бейс Медреш как уникальную, яркую, достойную уважения грань Торы, которую требовало постичь и понять, и соединить с реальностью. Это была та вещь, которую они не увидели. И поэтому... Да, именно потому, что они приступили идею кавод, идею чести Тору. Именно поэтому они умерли в то время, мера за меру, когда человек должен заниматься кавод. Они умерли в те 32 дня счета омера, которые соответствуют идее кавод, идее чести, а не соответствуют реализации будущего мира. Именно поэтому 33-й день Лагба Омер, они... перестали умирать. Лагба Омер они перестали умирать. Это идея того, что Лагба Омер, как мы сказали, не относится больше к кавод. Лагба Омер связан с Тов. Лагба Омер это переходной пункт на ориентацию на будущий мир. Это идея реализации. Это идея того, что мы дойдем. Это идея того, что мы связаны с целью. Даже в нашем сложном и тяжелом как бы, духовном положении мы все равно как бы глубоко связаны с целью, даже когда нам самим как бы да кажется, что это не так. То есть центральная идея того, что из себя представляет Лагба Омер, это точка связи, это понимание, что даже в нашей реальности, даже при том, что как бы нам кажется, что мы безмерно удалены от идеала, мы безмерно удалены от цели, мы безмерно удалены от чистоты, от красоты правильного взгляда на мир, от правильного, корректного понимания реальности и адекватного ее восприятия. Тем не менее, Всевышний нас не бросает. Мы всегда соединены с целью. И, в принципе, внутри потенциала и внутри возможности каждого человека поднять себя на такой уровень, где эта цель станет для него живой реальностью. И в этом глубокий смысл того, что из себя представляет один взгляд на Лагба Омер. Лагба Омер это точка соприкосновения с высшей реальностью, точка соприкосновения с тем, что потенциал этой реальности, он все время содержится внутри нас, он никуда не пропадает, независимо от того, как низко внутри реальности мы падаем. Есть известная история, ей давайте закончим. Классическая красивая история о том, как Рав Исраэль Салантер как-то пошел к одному портному и в разговоре с Равом Салантером портной обронил следующую фразу. Пока горит свеча, еще можно работать. Рав Салантер был настолько шокирован этой фразой, что говорят, что он всю ночь после этого ходил кругами у себя по комнате, повторяя ее, для тех людей, кто немножко учили принципы еврейской этики, да, они знают, что Рав Салантер был большой поклонник того, что называется хизбойнинус, глубокой медитации, связанной со стихами. Это, несомненно, то, что он делал. Но эта фраза, она очень глубока. Пока горит свеча, еще можно работать, чем можно что-то изменить. Это очень центральная, очень важная, главная еврейская идея. Пока мы с вами живы, пока у нас есть реальность, пока мы с вами по ней двигаемся, любой человек, может человек сделать шуву, может человек хотеть сделаться лучше, может человек хотеть пытаться как-то поменять себя. Дай Бог, мы находим себя на постоянной дороге между самым первым Песахом нашей жизни и самым последним Шавуотом. Дай Бог, чтобы и вся наша дорога, и в частности Лагба Омер этого года, да, они были связаны с началом и с концом. Чтобы мы чувствовали, что Всевышний вместе с нами, чтобы мы чувствовали, что нас не бросили, и чтобы это давало нам силы идти дальше, смотреть дальше и дойти до конца. Есть какие-то вопросы, господа?
надо. Трех dimensions, трех размерности. А потом вы немножко усложнили ситуацию и сказали, что их сочетание это 47, по-моему.
7U7. Олег, 7U7, 49. Вы находите 7, которые в пространстве и времени, внутри 7, которые внутри личности. И получается 7U7, 49 этапов.
Этапов или для меня критериев, то есть это для меня методология. Потом вы посвятили остальную часть лекции описанию, как понять, вы пришли к цели или нет, как мы соединили все вместе или нет, и привели пример. Для меня до сих пор существует, в принципе, разрыв между первой частью и второй частью. То есть можно к этому подходить чисто практически, использовать, написать, скажем так, сделать лист из 49 критериев и попытаться, когда ты учишься или когда ты оцениваешь свои поступки, проверить на эти 49 критериев или попытаться разложить на составляющие, или это не было цель того, чтобы говорить.
Я немножко не так воспринимаю то, что я говорил, как вы. Хотя то, что вы говорите, отчасти прав. То есть, реально, действительно, есть у всего эти 49 составляющих, которые можно пытаться, и особенно в это время нужно пытаться искать. Идея Лакба-Омера – это не идея понимания того, что вы достигли цели. Скорее, я не уверен, что мы на таком уровне, когда мы можем почувствовать, что мы ее достигли, даже когда мы ее уже таки достигли. А только идея того, что у каждого человека в жизни у него бывают очень страшные моменты, когда ему кажется, что его бросили. И не дай бог, как бы, да, у нашего внутреннего врага, у него иногда бывает мандат бросать человека в такие ситуации. Это очень важно понимать, что человека не бросают никогда. И что человек, он все время с этими вещами связан. Но есть минуты, когда мы связаны с целью гораздо больше, чем во все остальные минуты, которые проходят в течение года. Есть специальное время, в котором эта связь с целью гораздо более яркая, гораздо более открытая. И Лакба-Омер – это как раз такое время. Вот это примерно то, что я пытался сказать. Лакба-Омер – это начало нашей связи с концом.
Мой вопрос больше связан с работой, не с последней фазой, то, что находится до последней фазы.
Это правда. Есть несколько способов использовать эти самые 49 в качестве практической методологии, в качестве пособия для того, чтобы действительно расти и действительно как-то меняться. Я не уверен, что это хороший форум такие вещи обсуждать. Мы можем, можете мне просто перезвонить, но есть несколько источников, которые имеют смысл смотреть, да?
Я тогда по-другому задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а учителя, они используют эту методологию?
Кто как? Есть люди, у которых есть традиция. Есть люди, у которых есть традиция, как это делать. И они, да, а есть люди, у которых нет традиции, как это делать. Увы, к сожалению, как бы не у всех она есть. И они нет. То есть, в каком-то глубоком смысле...
Это не панацея. То есть, не обязательно следовать формально.
Нет, не обязательно. Но когда человек знает, что он делает, так сильно лучше. Вообще, in general, да, гораздо лучше ходить по комнате, в которой зажжен свет, чем в темной комнате с черной повязкой, натыкаясь на острые углы. Так просто менее больно. Но что делать, если уже глаза завязали и лампочку вырвали, так надо ходить хоть как-то. Эти 49, это в каком-то смысле, да, это как бы полигон, это карта самого человека. И в ней надо потратить много времени, чтобы разобраться, и получить традицию, чтобы разобраться. И есть определенные вещи, которые... с помощью этих 49 немножко легче решать, чем какие-то другие. Просто потому, что они как бы они соответствуют внутренней природе самого человека. Но достучаться до такого уровня, чтобы это почувствовать, на нашем уровне очень тяжело. Стараться надо, но на практике это очень тяжело. Хотя, опять же, я могу честно сказать, что там есть какие-то вещи, которые я от учителей видел, которые действительно сильно скрашивают жизнь, когда вы можете понять, что двигает, какими вашими поступками, потом немножко проще их организовывать и понимать, чего нужно менять и как менять. Но...
что можно иметь методичку, скажем так, по которой легче себя понимать или понимать, что ты делаешь.
В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Но просто для того, чтобы понять саму методичку, надо потратить много времени, да. В принципе, если кому-то интересно, я могу еще один источник накинуть на то, чтобы подумать. Есть Мишна в Пиркей Авот. По-моему, это 6 глава, 1 Мишна. Пиркей Авот есть в любом русском сидуре, и не русском, кстати, который вы возьмете после субботней Минхи. Его сюда приводят. Так там, по-моему, 6 глава, кажется, 1 Мишна, 48 способов обретения Торы. Вот это то, как учителя старой школы готовились к Шавуоту. Они учили новый способ каждый день. Там 48 способов, 49 повторяли все вместе.
Это очень интересно.
Ну, просто на тему подумать. Тут действительно есть о чем подумать и над чем подумать. Есть другие вопросы какие-то, господа? Хорошо. Спасибо вам большое. Всего вам самого-самого хорошего. Хорошей вам недели, радостного вам праздника.
Спасибо.
До свидания.